Сергей Юрский, читает «Голубую книгу» Михаила Зощенко.
Не без душевных треволнений открываем новый отдел. Коварство.
Действуй, действуй. Так ловит легковерных дураков. Так женщин незапятнанных порочат.
История знает, прямо скажем, превеликое множество рассказов о коварстве. Даже первая страница, первый, можно сказать, младенческий ход на полях истории, и то у них начинается с коварства и недоверия. Такой, в общем, благородный жест, который теперь умиляет наши сердца, такой славный жест, как, например, рукопожатие друзей, имел в своем историческом прошлом несколько иной смысл, чем он сейчас имеет. Наши славные предки всего-навсего хотели, оказывается, удостовериться, нет ли в руках подошедшего какого-нибудь камня или оружия. И благодаря этому они, конечно, трогали за руку, и этим они проверяли, не допущена ли хитрость. А после это, может, вошло у них в привычку. А теперь убрать даже как-то неохота. Особенно чего бы в наше время не поздороваться за руку с какой-нибудь знакомой, которой отчасти симпатизируешь, и в руке которой явно кроме сумочки с пудрой ничего не бывает. Ну, а на службе другой вопрос. Там, пожалуй, здороваться ни к чему. Лишняя трата времени. И не так уж слишком гигиенично. И кто бы мог думать, что такой в высшей степени благородный и отчасти сентиментальный жест, символ культуры и роста духа, имеет такое тяжелое прошлое. Как это, право, неприятно. Это как-то даже снижает наше значение. Итак, первая страница истории открывается с коварства, недоверия и хитрости. А дальше, как из рога изобилия, сыплются всякие тому подобные факты и рассказы о коварстве. Кое-чего, извольте, расскажем. Исключительным коварством отличался, между прочим, прославленный император Нерон. Вот этот вообще шел на любые поступки для достижения своих целей. Но особенное коварство он проявил в отношении своей матери. Он непременно хотел убрать с дороги свою царственную мамашу, которая его резко осуждала и вмешивалась в политику. Хотел ее убить. Но это ему не удавалось. Она была в высшей степени увертливая и живучая особа. И даже всецело понимая каторжный характер своего сына, она, по словам историков, всякий раз принимала перед едой противоядие, так сказать, на всякий пожарный случай. Особа была, во всяком случае, опытная и себя в обиду не давала. К тому же и сама порядочная преступница. Так что умоляем читателей особенно ее не жалеть, когда речь дойдет до происшествия. В общем, римский историк Светоний рассказывает, как Нерон велел сделать в ее комнате потолок, который мог бы обрушиться на старуху. Вот как пишет Светоний, и это поразительно читать. Он устроил в ее спальне потолок с обшивкой, который с помощью машины можно было обрушить на нее во время сна. Можно представить, каков был разговор при заказе этого потолка. «Не извольте беспокоиться, говорил подрядчик. Потолок сделаем просто красота. Ой, ей-богу, интересно вы придумали, ваше величество.
Да гляди, труху у меня не клади, говорил Нерон. Гляди, клади что-нибудь потяжельше. Легкая труха ей нипочем. Знаешь, какая у меня мамаша?
Как же не знать, ваше величество? Характерная старушка. Только какая же может быть труха? Ай, ей-богу, интересно, ваше величество.
Я особо большой камешек велю положить в аккурат над самой головкой вашей преподобной маменьки.
Ну уж вы там как хотите, говорил Нерон.
Но только чтобы раз и нет маменьки.
Не извольте тревожиться. Считайте, что ваша маменька уже как бы не существует на этом свете. Не успеют они на днях проснуться, как на них потолок кувырк.
И вообще несчастный случай, вроде землетрясения. Никто не виноват, и маменька, между прочим, больше не присутствует.
Ай, ей-богу, интересно вы придумали, ваше величество. Очень, как бы сказать, натуральное средство против маменьки.
Ну, ладно, ладно, поменьше дурак языком трепли. Но подрядчик оказался слишком энтузиастом своего дела. Он так кругом раззвонил об этом заказе, что слухи дошли до ушей царственной мамаши, которая, конечно, разгневалась и оскорбилась и тотчас покинула гостеприимный дворец. Однако Нерон на этом не успокоился. Он тогда срочно приказал командующему флотом заманить свою мамашу на особый разборный корабль. Причем корма этого корабля была устроена таким образом, что она могла внезапно отделяться, и все, находящиеся на ней, падали в воду. И старуха, которая хотела подальше удалиться от своего сына, с удовольствием, конечно, воспользовалась любезным приглашением и сдуру села на этот корабль. И вдруг она вскоре очутилась в воде. Можно представить, какой поднялся виск и крик, и какая вообще была неожиданность кувыркнуться в воду. Тем не менее, привыкшая благодаря сыну к походной жизни старуха и тут не потеряла голову. Она начала плавать и нырять, и, хватаясь за деревянные части корабля, все-таки удержалась на морской поверхности. А близкие друзья этой старухи вскоре подоспели и вытащили ее на берег. И тогда она вместе с ними скрылась в одном из загородных дворцов. Но вскоре неутомимый Нерон пронюхал, где она находится, и подослал наемного убийцу. Там ее и убили.
Вот это какой был коварный подлец.
Впрочем, мамаша его была не менее подловата, а потому, повторяй, жалеть ее, так сказать, не приходится.
Благодаря этому коварству многие пострадали, а двоим даже отрезали языки. Это было при русской императрице Елизавете Петровне.
В общем, вот как это было. Сначала там правила, может, вы уже слышали, такая Анна Леопольдовна. Вообще молодая особа со своим маленьким сыном, но вскоре ее, конечно, прогнали, и на трон вступила Елизавета Петровна. А она была, между прочим, дочь Петра Великого. И, конечно, как это всегда бывает, там сразу после переворота начались аресты и так далее. Многих сенаторов и царедворцев вообще прогнали, кое-кто угодил в тюрьму, а такой был у них обергофмаршал Левенвольд, так его вообще решили выслать в Сибирь. А это был в высшей степени красивый мужчина и франт. И когда стали ссылать такого мужчину, естественно, многие заволновались. И одна красавица Лопухина, узнав, когда и куда он едет, вызвала к себе начальника отряда, который должен был сопровождать в Сибирь франта. Это был некий поручик Бергер. Этот поручик весело и интересно жил в Петербурге, веселился и мотал наследство. И ему, конечно, просто не хотелось ехать в Сибирь. А тот как раз приглашает его Лопухина и изъявляет желание с ним поговорить. Вот он приходит к ней, и она ему говорит: «Вот, дескать, заботьтесь хорошенько о вашем арестанте и передайте ему, что я его искренне люблю и помню, и пусть он не особенно расстраивается, и пусть надеется на лучшие перемены». Так она ему это откровенно сказала об этом и попрощалась. А молодой поручик, услышав подобную фразу о переменах, решил сделать себе карьеру. Он решил раздуть историю, надеясь, что его тогда не пошлют в Сибирь, а арестанта, может быть, даже тут повесят на его счастье. В общем, только он тотчас забежал во дворец и с преувеличением рассказал камергеру Лестоку, как и чего ему было сказано. Старая лиса Лесток, желая еще больше выдвинуться, решил раздуть это дело до громадных размеров. И бедную красавицу Лопухину за неосторожную фразу о переменах подвергли пытки и казни. Мерзавцы отрезали ей язык, били ее кнутом и сослали в Сибирь. А этого Бергера императрица вызвала к себе и поблагодарила. Она ему сказала: «Хвалю, вот так и впредь поступай. Вот теперь, — говорит, — я чувствую, что вполне могу положиться на тебя в этом ответственном деле при охране государственного злодея Левенвольда. Поезжай с Богом. Еще раз хвалю». Засим Бергер был допущен к царской ручке, и дня через три он, совершенно обалдевший от всех дел, трясся в кибитке, сопровождая арестанта в Сибирь. Вот к чему приводят иной раз подобные коварные замыслы.
Сергей Юрский читает «Голубую книгу» Михаила Зощенко.
Но эта история о поручике Бергере все-таки как-то понятно человеческой душе. Но хотел человек скомбинировать, чтобы не ехать в Сибирь, но это ему не удалось. Подобные факты подряд бывают в истории, когда подлец строит свое счастье на чужом несчастье и для этой цели хитрит, травит и подсиживает. Это, так сказать, великое вечное. И с этим во все времена следует горячо бороться. А вот был еще такой случай из области коварства.
Такой жил при Екатерине II крупный политический деятель, некто Орлов. Знаменитый граф, любитель лошадей. Вообще-то он не был графом, но после убийства Петра III, к чему он был причастен, его произвели в графы. А вообще это был крупный прохвост. Это был джентльмен из числа человеческого отребья, которые возвеличиваются благодаря удаче, личному нахальству и счастливой наружности. А тут еще вдобавок брат его, Гриша Орлов, состоял одно время, как известно, любовником Екатерины. Естественно, что жизненный путь обоих этих братьев был усыпан розами. Короче говоря, однажды Екатерина II приглашает к себе этого джентльмена и так ему говорит: «Будь, — говорит, — другом, поезжай сейчас в Италию. Там, — говорит, — объявилась самозванка, княжна Тараканова. Она выдает себя, между прочим, за дочку Елизаветы Петровны. Или, может, это действительно ее дочка, только она метит на престол, а я этого не хочу. Я еще сама интересуюсь царствовать. Короче говоря, тебе, Орлов, поручается как-нибудь арестовать и доставить эту государственную злодейку».
И Орлов, конечно, поехал. И, наверное, даже не без удовольствия.
поскольку интересная командировка. Он приехал в Рим, познакомился там с этой княжной и сделал вид, что в нее он исключительно горячо влюбился. А ее дамское сердце сразу растаяло от такой любви, и она стала ему доверять. И он говорит:
«Я до того в вас влюбился, что согласен помочь вам вступить на всероссийский престол».
Что у них там было в Риме, в подробностях историкам неизвестно, только всем остальным известно, что она в дальнейшем, уже в тюрьме, родила ему младенца. Так вот, Орлов ухаживает за этой княжной, всюду с ней бывает и устраивает ей для развлечения всякие смотры и парады. И вот однажды приезжают они в Ливорно для этой цели. Там стоял русский флот, и княжна Тараканова, как будущая императрица, сильно заинтересовалась этим флотом. Она хотела, может быть, посмотреть, как он плавает. А Орлов, который подбил ее на это, говорит: «Я вам покажу морской парад. Это госпожа Тараканова. Что-нибудь особенное». И вот они приехали в Ливорно и глядят, чего происходит на море. Орлов, собака, говорит: «Хотите, может быть, покататься по морю? Я, говорит, с большим удовольствием вас прокачу на каком-нибудь военном корабле с речь судне». Та говорит: «Пожалуй». И вот они садятся на корабль и едут. Он с ней очень любезен и поминутно ей целует ручки и говорит: «Немножко покатаемся и назад, не волнуйся». Только вдруг она замечает, что они уже далеко заехали, и берегов не видно. Она начинает волноваться, но он ей замечает: «Что вы, какие могут быть сомнения? Хотите, — говорит, — мы даже сейчас на корабле перевенчаемся». И вот пара матросов переодевается попами, и под сдавленный смех окружающих разыгрывают венчание. Потом молодые удаляются в каюту, а на другой день в каюте представляется часовой, и княжне объявляют, что она арестована. Княжну Тараканову привезли в Петербург и посадили в Петропавловскую крепость. Сияющий Орлов предстал перед императрицей и рассказал все, что было. Но она нахмурилась и говорит: «Ну уж это ты слишком загнул, это ты перехватил. Но победителя не судят. За поимку спасибо». Вскоре княжна Тараканова родила в каземате орловского выродка, а сама она вскоре умерла от чахотки. И ребятенок тоже, кажется, умер. А Орлов имел нахальство однажды к ней зайти на допрос. И она плюнула ему в лицо, и кроме того он получил от нее пощечину. И будь он жив, мы бы тоже били бы его в морду при первой встрече. Вот какие бывают случаи исключительного коварства. На этом, собственно говоря, мы хотели закончить наши исторические новеллы. Но сделать это не так-то просто. Тут у нас накопилось слишком громадное количество разных фактов. Тогда мы решили вот что сделать. Исторические рассказы о коварстве больше вам рассказывать не будем. А вот сколько тут есть у нас фактов, высыплем все в одну кучу и разбирайтесь сами. И это будет у нас вроде как отдел «Смесь». Начинаются разные мелочи и анекдоты. Вот они. Русский поэт Надсон, переписываясь с какой-то его поклонницей, графиней Лидой,
весьма откровенно ей отвечал на все ее политические вопросы. Эта графиня Лида оказалась женой жандармского полковника, действующей по поручению полиции. Екатерина II, желая осмотреть завоеванные местности, отправилась на галере по Днепру. Светлейший князь Потемкин, чтобы удивить императрицу и желая показать, что завоеванные земли сказочно богаты, велел построить по берегам Днепра красивые домики, церкви и сады. Сюда были пригнаны стада коров и овец, двигались обозы, и подставные мужики в нарядных костюмах сидели на берегу. Перед приездом Екатерины в Москву, 1785 год, московский губернатор издал постановление выгнать всех нищих из города, дабы видение толикого числа нищих ее не обеспокоило. Студент Сазонов, бросивший бомбу в министра Плеве, был ранен осколком этого снаряда. Он очнулся в больнице. Над ним склонилось доброе лицо врача. «Вы тут бредили, молодой человек», — сказал врач. «Называли разные имена. Но ничего, на меня вы можете вполне положиться. Я сам когда-то увлекался идеями. Можете мне довериться». Один из служащих больницы предупредил Сазонова, что этот врач — агент полиции. «Ну что вы кричите?» — сказал врач, когда Сазонов попросил его уйти. «Ну хорошо, я позову фельдшера. Он вам сделает перевязку». Этот фельдшер тоже оказался агентом сыскной полиции. На этом заканчиваем наше историческое повествование. С сердцем, разорванным пополам, мы закрываем пожелтевшие от грязи страницы истории. Что же рассказывает она о коварстве? Она рассказывает, что этого добра было слишком много и достаточно, куда ни плюнь. И вообще чуть не каждая страница истории понабита этим действием. Оно посещало пышные дворцы и великолепные чертоги. Оно заглядывало в бедные хижины и жалкие лачуги. И дух его присутствовал то там, то там. Что касается нас, то у нас коварство, несомненно, тоже еще есть. И не будем закрывать глаза, его порядочно. И было бы странно, если бы его совершенно не было. Можно сказать, столько веков создавали и лелеяли это самое. И, наверное, не может того быть, что раз-два, и нет ничего. Нет, у нас коварство, конечно, есть. И даже у нас специальные названия подобрали для обозначения этого. Двурушники, комбинаторы, авантюристы, аферисты, арапы и так далее. Из чего вполне видать, что у нас этого добра еще достаточно. Пока, конечно, на нашем горизонте имеются разные подобные дела. Так давайте же посмотрим, какие это дела. И давайте метлой сатиры подметем то, что нужно и можно подмести. При новой встрече, слушатель, мы предъявим вам рассказы из нашей жизни.
В программе «Литературные чтения» «Голубую книгу» Михаила Зощенко читал Сергей Юрский. Часть пятая. Режиссер-постановщик Владимир Шведов. Звукорежиссеры Марина Карпенко и Любовь Рындина. Композитор Алексей Шелыгин. Редакторы Наталья Новикова и Марина Лопыгина. Продолжение слушайте в понедельник в это же время.